РИА Новости. Подкасты.
Вирусы продолжают развиваться. Мы сломиться боимся.
Все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
Мы все умрем. Вирусы и бактерии как биологическое оружие.
Появился новый грипп. Всего теоретически может быть 150 вариантов вируса гриппа.
Вчера в Москве был выявлен первый там вирус свиного гриппа.
К сожалению, вакцина не обладает стопроцентной эффективностью. Не удается добиться стопроцентной эффективности.
Началась эпидемия. Все школы закрыты.
Что мы для вирусов и для бактерий? Так, питательная база.
За века человечество потеряло много миллионов жизней в сражении с болезнетворными бактериями и вирусами. Но людям как будто мало возможности погибнуть от случайных эпидемий. Они изобретают новые, смертельные для человека патогены и способы их распространения. Используют их как оружие. Среди видов оружия, которое принесло нам последнее столетие, биологическое – самое опасное. И это не абстрактное мнение. Это слова Геннадия Григорьевича Онищенко, экс-руководителя Роспотребнадзора и бывшего главного санитарного врача Российской Федерации.
Благоприобретение в кавычках 20 века три вида оружия массового уничтожения: химическое, ядерное и биологическое. Из этой триады два – это сугубо рукотворное человеческое изобретение. А вот биология – это изобретение природы. И, конечно же, эта тема пострашнее любого химического, ядерного оружия, когда сегодня человек получил возможность резко менять эволюцию. И, конечно же, он получил огромные возможности по моделированию всякого рода искусственных возбудителей.
В этом и заключается главная угроза биологического оружия в наше время. Случаи его применения известны с глубокой древности. Например, в XIV веке златоордынцы в Крыму подкинули чумное мясо за стены и в колодце осаждаемой крепости. По некоторым версиям, именно это стало началом пандемии чумы в Европе. А в XVIII веке британские колонизаторы подослали индейским племенам зараженные оспой одеяло. Счет жертв шел на миллионы. Но тогда нападающие использовали болезни, существующие в природе. А в 20 веке человек открыл генную инженерию и научился менять живые организмы по своему усмотрению. К сожалению, кому-то в голову пришла идея изменить болезнетворную бактерию. И, к сожалению, им это удалось. Геннадий Григорьевич помнит первый подтвержденный случай применения боевого патогена.
Когда рухнули две башни-близнеца, это было 11-го, 9-го, а 18-го, через неделю, американцы начали получать конверты с высыпающимся серым порошком, который в конечном итоге оказался боевой рецептурой сибирской язвы. Была взята природный штамм и сделан боевой. Ну, прежде всего, что было с ним сделано? Он сделан нечувствительным никаким антибиотикам, значит, его нельзя лечить. И он приобрел более выраженные токсичные свойства, как сам возбудитель.
В результате этой рассылки заболели 22 человека. Погибли, по разным данным, от 5 до 9. Кажется, что эта цифра невелика, особенно если сравнивать с трагедией 11 сентября, которая случилась за неделю до этого. Но последствия оказались не менее серьезными и разрушительными. Виталий Васильевич Зверев, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, помнит, какая буря поднялась тогда в средствах массовой информации в США и по всему миру.
Они подняли на уши пол Америки. Применение биологического оружия там не столько важен даже сам эффект от оружия, сколько вот это психологически.
То биологического оружия две задачи. Это не только как бы нанести ущерб, да, очень уничтожить людей, но это еще внести панику. И вот эти попытки сибирской язвы, они скорее были направлены на второе, то есть психологически как бы подавить, создать напряженную нервную обстановку.
В этом заключается другая большая опасность биологического оружия. Даже слухи о нем могут вызвать локальные волнения. А подтвержденные случаи, такие как сибирская язва в конвертах, гарантированно приводят к международной панике. Геннадий Онищенко тоже помнит эту панику и ее последствия.
Весь мир, ну не то, что в оцепенение пришел. Психологически 11 сентября весь мир сочувствовал, и даже Нью-Йорк, находящийся в трех кварталах от места падения, все сочувствовали и чувствовали себя безопасно. Когда появились первые смерти, то весь мир изнемогал от страха. Американцы на неделю закрыли небо свое, то есть ни один самолет не влетал, не вылетал, они боялись, что это будет иметь продолжение.
Скорее всего, массовая паника была лишь промежуточной целью злоумышленников. По мнению Геннадия Григорьевича, эту рассылку устроили сами американские спецслужбы. Посеянный таким образом хаос позволил США добиться значительного прогресса в вопросах внешней политики.
Я тогда сразу предположил, что это сами они сделали, потому что ни одному террористу не удастся сделать такого качества своей токсичности и вирулентности сибирскую язву. Это явно был там боевой, сделан профессионалами. Это была задача, поставленная неважно кем, скорее всего, спецслужбами. То есть малой кровью, но применив боевую рецептуру против собственного народа, американцы решили огромные политические задачи. Во-первых, вошли в Афганистан. Во-вторых, даже мы разрешили им пролет военных самолетов над нашей территорией, что, в общем-то, никогда не было до этого за всю историю после Второй мировой войны. Мы живем после сентября в эпоху реального применения, реальной боевой рецептуры с целью решения политических задач.
А теперь представьте, если бы задачей было уничтожение живой силы противника. Тогда бы разослали не 20, а 200, 2000 конвертов. Или сделали бы проще, распылили с самолета. Но распространение бактерий и вирусов сложно контролировать, и зона поражения могла бы расшириться непредсказуемо. Так что при использовании боевого биологического оружия на войне не выиграет никто. Скорее всего, в этом случае мы все умрем. Но это не точно. Зная об опасностях биологического оружия, многие страны мира еще в 1972 году подписали Конвенцию о биологическом оружии. Этот документ запрещал разработку, производство и накопление запасов боевых патогенов и способов их распространения.
Почти 200 государств под ним подписались. Но весь позитив на этом заканчивается, потому что до настоящего времени, а это уже более 40 лет, нет утвержденного, признанного механизма контроля. На пальцах говоря, 35 тысяч долларов, секонд-хенд секвенаторов, компьютер. И любой человек может в гараже там моделировать, сшивать, расшивать бесконтрольно. Вот тут особой, как говорится, не нужно науки. И самое главное, дешево. Это к вопросу о контроле и доступности. Если, допустим, ядерное оружие, химическое оружие, это доступно только высокоразвитым, экономически сильным странам, то это, пожалуйста, кому хочешь.
Из-за того, что опасных вирусов и бактерий так много, отличить естественную вспышку заболевания от рукотворной очень трудно. Только профессионалы могут распознать в эпидемии признаки использования биологического оружия.
Явные, очевидные признаки имеет вспышка Эболы. Там просто было испытание проводилось. Что Эболу мы знаем давно, еще с послевоенного периода, работали с ней как с опасным патогеном, и такого распространения, такой массовой смертности, там более 20 тысяч смертей было, конечно, никто не знал.
Возьмите простоту и дешевизну изготовления биологического оружия. Добавьте возможность изменять бактерии и вирусы и усиливать их вредные свойства. А теперь умножьте это на все многообразие вирусов и бактерий, опасных для человека. Их и в природе, без вмешательства человека, существует слишком много.
Из живой природы, что может быть применено как биологическое оружие. Ну, в первой группе это оспа. Вторая стоит сибирская язва. Ну, идет вторая группа, вероятность. Это в основном экзотика. Вот та же Эбола там и так далее. И проанализировав за 10 лет публикации американских военных в открытой печати, не какие-то там разведданные, мы приходим к выводу, что американцы сегодня ведут очень серьезную, широкую программу по изучению переносчика. Комар от больного человека передает на здорового, напиваясь кровью. Да? Клещи, мухи, в чем ведется очень серьезная научная разработка. И, например, американцы рассматривают вопрос о передаче, допустим, через комара, СПИДа, гепатита Б, малярия, Зика.
Без профессиональной помощи мы беззащитны перед лицом такой угрозы, как применение биологического оружия. Что же делают ученые и политики, чтобы спасти нас? Геннадий Онищенко и Виталий Зверев изучают проблему биологического оружия, чтобы знать, как защититься от него. Представляете, что случилось бы, если бы подобные умы направляли свои усилия в разрушительное русло?
У биологического оружия две задачи. Это не только нанести ущерб, да, очень уничтожить людей, но это еще внести панику. И вот эти попытки сибирской язвы, они скорее были направлены на второе, то есть психологически подавить, создать напряженную нервную обстановку.
Ну, давайте не будем устраивать курс молодого биотеррориста и вдаваться в детали. Мы занимаемся разработкой мер защиты. Самая главная мера защиты – это вакцинация, против которой все сейчас пытаются возражать. Второе – это меры индикации. Потому что если, допустим, еще где-то 15 лет назад мы могли через неделю подтвердить, выделить, вырастить тот или иной штамм, сегодня мы можем это делать в течение часов.
В научных лабораториях по всему миру хранятся и изучаются коллекции вирусов и бактерий, вредных для человека, или потенциально опасных после вмешательства в их ДНК. В некоторых коллекциях есть даже патогены, которые уничтожены в природе, поскольку человек их победил. Например, вирус оспы человека.
Оспу мы ликвидировали в 80-м году, и предложила наша страна программу ликвидации. Хранятся две коллекции, американская и наша. Они находятся под контролем Всемирной организации здравоохранения. Мы, американцы, ездим один раз в два года, отчитываемся. Нам разрешают или не разрешают ту или иную деятельность этими коллекциями.
В США оспа хранится в Центре по контролю и профилактике заболеваний CDC. У нас – в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Наукограде Кольцово. Правда, Геннадий Григорьевич подозревает, что незаконно оспу хранят кое-где еще.
Мы говорим, у нас две официальные коллекции, мы специально об этом говорим. Сейчас я изучаю вопрос по научным публикациям. Так где-то проскальзывает, что англичане тоже вроде работают с оспой. А у них нет коллекций. Официально, когда у них случилась авария, они передали свои коллекции американцам. Ну, значит, не все передали.
Как бы то ни было, официально оспа человека хранится в лабораториях исключительно в научных целях. Ведь существуют и другие разновидности этого вируса. Оспа коров, коз, птиц, свиней, обезьян. А вдруг эти штаммы мутируют, и вирус оспы снова сможет поражать человека? В этом случае мы сможем создать лекарство намного быстрее, если будем тестировать его на однажды побежденном вирусе. К сожалению, благие намерения – это не всегда гарантия положительного исхода. Безвредный или даже полезный для человека микроорганизм может стать причиной катастрофы, если не изучить до конца его новые свойства – те, которые появились после вмешательства в его геном.
И с этим мы уже столкнулись. British Petroleum в Мексиканском заливе разлила сотни тысяч тонн нефти. Ничего нельзя было сделать. Моделировали, сшили, создали синтию, микроб, выпустили его в океан. Он быстренько подобрал эту всю нефть, то есть он ее утилизировал. Но при этом кончилось это тем, что там у людей, которые пользуются, аллергии появились, начали дельфины выбрасываться на берег с явными признаками каких-то кожных заболеваний. И сегодня этот синтия идет по океану, плывет по Гольфстриму, и что будет дальше, трудно предугадать.
Складывается впечатление, что абсолютно все бактерии и вирусы представляют угрозу человеку, особенно те, которые созданы в лаборатории, даже в гуманистических целях. Что же мы можем сделать, чтобы обезопасить себя от них? Может, стоит отказаться от использования вирусов и бактерий, особенно генно-модифицированных? От такого решения будет больше вреда, чем пользы. Мы используем вирусы и бактерии в медицине, фармацевтике, промышленном производстве, сельском хозяйстве. И даже те микроорганизмы, с которыми мы не взаимодействуем напрямую, оказывают значительное влияние на нашу жизнь.
Бактерии и вирусы составляют 90 с лишним процентов всей биологической массы мирового океана, которые дают 50% кислорода на Земле. У нас все говорят, леса – легкие планеты. Планктон, вирусы и бактерии, 90% всей этой биомассы, которые дают 50% кислорода.
Мы должны изучать окружающий нас мир. Мы сегодня о микромире знаем примерно 7%. Виды, подвиды микробов, вирусов, простейших, паразитов знаем. Только 7%. Хотя на этой планете достаточно давно уже зажились.
Страх, который мы испытываем перед биологическим оружием, понятен и абсолютно обоснован. Мы боимся не патогенов, мы боимся не успеть изобрести вакцины от них. Мы боимся не новых штаммов, мы боимся биологического терроризма. Это проблема, которой должны заниматься не только ученые. Это транснациональная задача, в решение которой должны быть вовлечены без исключения все – политики, ученые, силовые ведомства и международные институты. Если они договорятся о недопустимости гонки биологических вооружений, от биооружия мы не умрем. Но это не точно.
Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем, но это не точно». Эксперты подкаста – Геннадий Онищенко, Виталий Зверев. Эпизод подготовил Игорь Кривицкий, звукорежиссер Андрей Темнов. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.